Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим об экономике и те проблемы, которые мы видим. Это обесценение рубля, рост цен, безработицы. Ну и работу, конечно, правительства Дмитрия Медведева и Госдумы в области экономики обсудят наши гости в студии. Это лидер партии «Гражданская инициатива», известный экономист Андрей Нечаев. И первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы России, член фракции «Справедливая Россия» Александр Тарнавский. Ну и события сегодняшнего дня. Совещание, которое провел с министром финансов Андреем Силуановым и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, президент России Владимир Путин. Все, что мы узнали пока, это то, что Сбербанк не будет приватизирован. Даже в среднесрочной перспективе, мне кажется, мы к этому вопросу возвращаться не будем. В ходе обсуждения с коллегами плана приватизации на 2016 год и в ближайшее время этот вопрос вынесем за скобки и рассматривать не будем, сказал Путин. Ну, мне кажется, что он таким образом ответил на призывы Германа Грефа проводить масштабную приватизацию, в том числе и Сбербанка. Андрей Алексеевич, каков ваш комментарий по Сбербанку?
Это вопрос, как относиться к приватизации вообще. Если ее рассматривать как чисто фискальный инструмент, с точки зрения решения сегодняшних очень непростых бюджетных проблем, то это как бы одна история. Если рассматривать с точки зрения получение эффективных собственников, создание хоть какой-то нормальной конкуренции, в том числе и в банковской сфере, где, конечно, госбанки у нас сейчас играют абсолютно решающую роль и имеют, безусловно, привилегированное положение и получают государственную поддержку, в отличие от остальных банков, то это как бы другая история. Греф, когда он призывал к приватизации Сбербанка, он исходил как бы из второй логики, которая не привязана ни к кризису сегодняшнему в экономике, ни к каким-то другим текущим делам. Ну, это означает, что президент считает, что вот там развитие конкуренции вообще и в банковском секторе в частности, и ограничение роли госкомпаний, пока это время не наступило. Мне это кажется серьезной ошибкой, потому что я-то считаю, что как раз главная беда российской экономики в том, что вот в середине нулевых годов был взят курс на строительство, условно, госкапитализма, на абсолютное преобладание нескольких десятков фактически государственных компаний, которые находятся под управлением конкретных людей, понятных президенту, знакомых президенту и так далее. И ему вот такая схема и система ручного управления, которая с этим связана, кажется понятной, эффективной и так далее. Мне она кажется абсолютно неэффективной, и мне кажется, что это вот главная беда российской экономики, а вот там девальвация рубля, которую вы упомянули, падение цен на нефть, санкции, это все важно, но это вторично. Вот главная проблема в этом. Ну, значит, пока глобально президент к смене модели не готов. Что касается вот этого узкого фискального интереса, ну вот тут я как раз не исключаю, что они к этой теме могут еще вернуться в зависимости от того, как будет просто развиваться бюджетная ситуация.
Александр Георгиевич, ваш комментарий какой? Вы тоже восприняли это как подтверждение неизменности, так сказать, нынешней политики, скажем так, партии и правительства?
В общем, она, к сожалению, неизменна. Пока железобетонно, хотя мы в нее кидаем камни и надеемся, когда-то она посыпется. Но, наверное, мы будем об этом говорить в ходе сегодняшней передачи. Единственное, я бы на ваш вопрос ответил следующим образом. Вообще, я противник большой приватизации, либо к ней надо относиться и делать ее максимально публично, то есть относиться осторожно, не так, как прошли залоговые аукционы. Но вот что касается сегодняшней ситуации, если сегодня приватизировать что-то, значит приватизировать не на пике, то есть получить меньше денег, чем мы получили бы в какой-то другой ситуации, или раньше, или в будущем.
Потом, если поэтому это эффективный собственник, он будет платить налоги, создавать рабочие места.
Вот. А вот что касается вот второй части, то есть еще раз, не время приватизировать, если мы хотим получить деньги в бюджет, мы получим существенно меньше, чем могли бы раньше получить, либо получим в перспективе, потому что Сбербанк у нас один, ВТБ у нас как банк один, и еще пару активов таких банков, финансово-банковских, их не так много. Поэтому не самый удачный ход. А вот что касается приватизации, как ни парадоксально, я вот об этом думал, и я бы часть пакета государственного Сбербанке приватизировал бы сейчас. Почему? Потому что я вот до сих пор после ситуации с Трансайра живу вот под тезисом, который высказали в свое время журналисты: наши российские госбанки бесстрашно выдают кредиты. То есть, другими словами, уровень корпоративного управления в банках крайне невысок. И в этой связи, если бы в Сбербанке был приватизирован или продан пакет, ну, действительно реальному владельцу, пусть китайскому, пусть западному, пусть азиатскому, с вхождением в совет директоров, может быть, это помогло бы улучшить качество корпоративного управления в Сбербанке, потому что если будет продолжаться ситуация, когда в одних руках все, то опять мы увидим невозвратные кредиты, опять мы увидим фактически не банк как бизнес, который продает деньги и занимается этим эффективно, а как просто инструмент, посредник в финансировании экономики, как тот финансовый сосуд, куда деньги вливаются, потом переливаются, потом не хватает, опять вливаются, но в него ВТБ, деньги из Госбюджета. Ну, наверное, Андрей Алексеевич лучше скажет, но вот с этим бы надо бы бороться, ну, и когда-то остановиться.
Маленькую реплику позволю себе в качестве реакции. Значит, вот этот вот аргумент, что сейчас не время, потому что рынок плохой, я слышу ровно 10 лет. Собственно, эта приватизация была еще заложена в программе Грефа. У нас Греф сегодня просто главный герой передачи. Еще в знаменитой программе Грефа, значит, под первый срок Путина, там как раз шла речь о приватизации. И каждый раз один из аргументов, который выдвигался, что сейчас плохая конъюнктура. Поэтому мы получим меньше, чем мы могли бы получить. Когда мы могли бы получить, ответа на этот вопрос нет. Никогда, когда будет тот счастливый год, когда неважно, кто там, Сбербанк, ВТБ, Роснефть и так далее, будут стоить по максимуму. Но только замечу, что за эти годы, в том числе за последние, скажем, 6 лет, начиная с кризиса 2008-2009 года, когда эта тема опять всплыла в полный рост, и опять сказали, ну сейчас же кризис, не время. Так вот, с этого времени в Госбанке было влито более триллиона рублей в разной форме, через субординированные кредиты, через покупку привилегированных акций. Вот господдержка составила, я сейчас вот боюсь провраться в цифрах, кому там, кому сколько давали, то ли Сберу 550 миллиардов, то ли ВТБ 550 миллиардов, а второму 400.
350, там не меньше.
Да, вот, но общий масштаб бедствия составлял порядка 1,5 триллиона рублей. О какой эффективности мы говорим? Мы недополучили там 100 миллиардов рублей. А то, что мы 1,5 миллиарда спустили в унитаз за это время, спасая эти банки, это как бы вроде и ничего. Поэтому это, конечно, мне кажется, логика такая достаточно порочная. Ждать, когда жизнь наладится и фондовый рынок будет на пике. Кстати, сейчас ММВБ не так сильно падает, как РТС. И сегодня, вот вчера, сегодня Сбербанк, кстати, очень активно рос. Последний раз вот я смотрел, когда незадолго до нашей встречи там было 97 рублей стоили акции.
Полтора раза. А вот я сегодня читаю, в банке Интеркоммерц вводится временная администрация. Чуть ли не каждый там божий день отбирают у кого-то лицензии, кого-то там люстрируют, скажем так. И вообще вот тот же Греф, уж извините, он у нас сегодня в центре внимания, прогнозировал, что 10% банков, значит, лишатся лицензии, а затраты на возмещение физлицам будет 1,5 миллиарда рублей. А это агентство по страхованию вкладов, кажется, на грани. Не может быть?
Гораздо больше.
Больше? Ну, так конечно. Вы еще, значит, алармист.
Нет, если отзовут у 10% банков, значит, туда попадут уж точно, как минимум, середняки, точно не 1,5 миллиарда. Да, может быть, 1,5 триллиона имелось в виду.
Ну, может, вот этот вот.
Или 1,5 миллиарда долларов.
Нет, ну в основном-то отзывать лицензии будут у малых
рублей,
банков, да, средних.
Помойки
банков,
какие-нибудь, да? Там эти.
Да. Ну, у нас нет
10%. Просто я к чему? А не идет ли процесс вот такого вот эффекта домино? Один банк падает, другой, третий. Есть ли тут такая опасность? Как вы считаете?
Вообще, я поддерживаю курс ЦБ сейчас, потому что надо когда-то остановиться. Я не хочу там всех банкиров обидеть, но, к сожалению, все мы в прессе читаем, как один банк, я извиняюсь, проворовался, я ими говорю о менеджерах, как другой банк проворовался. И действительно, надо когда-то
липовая
наводить...
статистика регулярно.
Да, липовая статистика, уголовные дела. Я извиняюсь, вот сегодня, по-моему, утром огни Москвы прозвучали, заведены там уголовные дела, там вчера там кого-то задержали. И, конечно, банк, он должен быть действительно банком, как коммерческой структурой. Если у тебя все нормально с корпоративным управлением, ты зарабатываешь деньги, ты в плюсе. Если ты разворовываешь свои активы, капитал, то тогда действительно ты должен быть банкротом. И в этой связи это то немногое, что я в деятельности председателя ЦБ поддерживаю. Ну, значит, надо сократить, значит, количество банков до того уровня, где хоть как-то более или менее работает механизм корпоративного управления. Потому что в противном случае, в общем, видя, что за всем этим стоит безнаказанность, и каждый банк, его менеджмент будет выводить миллиарды, а то и десятки миллиардов рублей, то, в общем, мы все-таки разворуем все, что можно в нашей стране. А хотелось бы жить в нормальной цивилизованной обстановке с правилами игры, которые уважает большинство. И, может быть, на новом месте воссоздать нормальную банковскую систему, которая есть и в Европе, и в Азии.
Идеи появляются. Вот я читаю, вам расскажу. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил прессе, его ведомство задумалось о введении в России процедуры, там хитрое название, об изъятии вкладов физических лиц, находящихся в проблемных банках, и направлении этих денег в их основной капитал, чтобы помочь терпящим крах финансовым организациям, не привлекая агентства по страхованию вкладов. Это что такое? Это значит, с агентством по страхованию вкладов дела плохие, правильно? Денег не хватает.
Безусловно, в агентстве дела идут не сладко, потому что в последнее время очень большая нагрузка была на агентство. Идея, конечно, такая достаточно экзотическая. Это что-то такое...
Мне вспоминается как 90-й год, извините.
Почти контрибуция. Нет, к 90-му году это не имеет никакого отношения.
Как? Взяли вклады, и куда-то они растворились. Не ваше правительство.
Вы правы, что вклады, вот то, в чем обвиняют правительство Гайдара, что там сгорели вклады в Сбербанк, это, конечно, сущая неправда, потому что реально все эти вклады были потрачены на финансирование дефицита бюджета действительно в 90-м, 91-м году. Но государство не отказалось от обязательств по этим вкладам. Другое дело, что они, конечно, сильно обесценились в результате инфляции, потому что правительство Павлова, я напомню, эти вклады заморозило, а инфляция-то скачкообразная была. Но, конечно, такая идея революционная и немножко экзотическая. Другое дело, что когда речь идет о том, что клиент вообще ничего не получит, или получит акции банка, который, может быть, выберется там из своей дыры. Ну, наверное, лучше хоть пустые бумажки с надеждой.
Сейчас-то деньгами там определенную сумму государства компенсирует.
Нет. Я думаю, что замминистра в данном случае, это вы цитируете по РБК, видимо, либо они его неправильно изложили, либо он неправильно выразился. Потому что там все-таки люди квалифицированные.
Надо быть просто осторожным замминистром в таких высказываниях.
Речь же не идет об отмене закона о государственном страховании вкладов.
Не идет речь?
Алексея Моисеева сегодня видел. И Николай Алексеевич видел его, он докладывал другой вопрос, но, в общем-то, был он в позитиве такой, не то нельзя сказать, что взбудораженный, что что-то сказал и не так. Ну, в общем-то, человек, он как бы набирающий опыт и растущий заместитель министра. Я единственное тоже согласен с коллегой, что, видимо, вряд ли идет об этом речь, только надо нам с вами понимать, что пару лет назад агентство по страхованию вкладов работало со своими ресурсами, а, по-моему, год назад мы дали право агентству по страхованию вкладов кредитоваться в ЦБ. И причем на многие миллиарды рублей. И если на фоне этого уже кредитования в ЦБ не хватает с тем, чтобы закрыть глобальную проблему, связанную с банкротством банков или там невыполнениями обязательств, то мы можем представить, до какого уровня эта проблема выросла.
То есть вам надо идти опять в бюджет, в Думу, так получается?
А в бюджете тоже денег-то особо нет.
Да,
если закон не будет отменен, значит, они будут покрывать это кредитами. Поэтому, скорее всего, Алексей тут имел в виду другое, что страховую эту сумму выплатят, а вот на остальное, на что не хватит, конкурсная масса, никакой другой интерпретации, я его хорошо знаю, он человек вообще в здравом уме и доброй памяти. То есть то, что не покрывается конкурсной массой, вот это будут предлагать менять акции банка, никакой другой интерпретации. Я не могу себе представить какой-то другой интерпретации, ну, потому что иначе...
Но это вообще в этом тоже есть большой вопрос, катастрофа. Потому что в конечном счете коммерческие банки — это самостоятельные частные структуры, и все несут ответственность в рамках там вложений своих, и государству организовывать значит, исполнение обязательств за счет других частных ресурсов, это тоже может быть не совсем правильно, потому что государство фактически обеспечивает возмещение в пределах, по-моему, 700 тысяч рублей вкладчикам в пределах
уже,
побольше, там, по дня, полтора миллиона.
Давно миллион четыреста.
Миллион четыреста, да, правильно, мы недавно так приняли это, ну, в прошлом году мы приняли. Но и не более того, ну,
то есть банковская остальное... система не разваливается, можно успокоить людей здесь?
Нет, вот небольшую реплику по поводу того, что мы до этого обсуждали по поводу отзыва банковских лицензий. Я как раз по многим направлениям политики Центрального банка с его руководством совершенно согласен, а вот с точки зрения банковского надзора у меня как раз есть огромное количество претензий к нему. И, безусловно, если в банке там есть криминал и нарушаются какие-то нормативные документы, ну, значит, банк должен быть наказан либо в административном порядке, либо регулятором, либо в уголовном порядке, либо все и первое, и второе, и третье. Единственное, что я должен сказать, что регулятор не может, поверьте мне, я 22 года возглавлял банк, банки издают такую безумную отчетность, и она настолько контролируется по разным линиям перекрестно, что регулятор не может не видеть дыры в банке. Либо люди потеряли профессионализм, но, опять-таки, этих людей большинство знаю лично, и мне кажется, у них с профессионализмом все в порядке. Либо, значит, там кто-то закрывает глаза, либо кто-то дает команду закрыть глаза, в это я тоже вполне могу поверить. Потому что не заметить дыру в 20, 30, 50 миллионов можно, не заметить дыру в 50 миллиардов невозможно.
Хорошо.
И второй, сейчас, очень важный момент. Постоянно ужесточающаяся и усложняющаяся политика надзора и регулирования Центрального банка, она делает банковский бизнес сам все более и более дорогим. Вот в банке сейчас половина персонала не занимается банковскими операциями. Она занимается контролем, учетом, внутренним контролем, отчетностью по рискам, отчетностью по этому знаменитому закону об отмывании и так далее. Она пишет ворох бумаг для Центрального банка, для генпрокуратуры.
Ну, понятно, а вкладчики получают меньше, естественно.
А это все, естественно, перекладывается на клиентов банка, либо в виде повышенных процентных ставок, либо пониженных ставок по депозитам. И вот это вот постоянное, за счет ужесточения регулирования, удорожание банковского бизнеса, который становится все менее и менее рентабельным, и приводит к тому, что банки начинают испытывать экономические трудности. Но, опять-таки, здесь не должно быть никакой искусственности. Вот у нас еще где-то со времен моего доброго друга Сергея Константиновича Дубинина был взят курс на административное выдавливание малых и средних банков с рынка. Вот пусть рынок решит, не в состоянии конкурировать, уходи. Есть криминал, уходи через правоохранительные органы. Но искусственно их выдавливать с рынка, вот это, мне кажется, очень опасная практика. Потому что именно малые и средние банки, они гораздо больше ориентированы на клиента, на малый и средний бизнес. Они облизывают клиента. Это не крупный банк, где на тебя смотрят как на нежелательного бедного родственника, пришедшего за подаянием.
Хорошо.
Я единственное в заключение хотел сказать, что у меня вот лично у меня нет ощущения, что ЦБ сейчас выдавливает малые и средние банки. У меня нет личного ощущения. Может быть, это так и есть.
Может,
это
не до того.
Да, может, не до того. Мне просто хотел так для полноты картины сказать, что мы знаем, когда новый представитель ЦБ Набиуллина пришла, и она работает несколько лет, возглавляет ЦБ, но мы говорим о банковском надзоре, мне показалось, что большинство людей, которые там работают в этом блоке, они как там работали, так и сейчас в своей массе работают.
Ничего в этом смысле не поменялось.
Да, ничего не поменялось, и в этом плане большой вопрос, не то, что к их профессионализму, они-то люди в целом профессиональные, да, но вот то, что, к сожалению, они не видят или делают вид, что не видят то, что происходит в банках, а мне тоже кажется, какой-то период тоже был представителем совета директоров одного регионального банка, и понимая, как это работает, то у меня вызывает вопрос, почему все-таки ЦБ, видя ситуацию, которая есть в банке, не принимает необходимых мер. А мне кажется, конечно, сейчас вот кризис, и там летят нормативы, все такое прочее, но то, что в большинстве банков есть моменты воровства, ну или мошенничества, то они присутствуют, и есть за что наказывать, к сожалению. Это не придирки ЦБ. И вот это мы должны понимать и как-то с этим бороться.
Хорошо, давайте еще одну тему обсудим. Я хочу хотел бы поговорить об антикризисных программах правительства. Ну, вот сегодня опять же появились некоторые сообщения. Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев сказал, что антикризисный план практически не предусматривает поддержку банков. Помощь будет выделяться секторам экономики, например, 21 миллиард рублей на станкостроение. А господин Топилин из Минтруда сказал, что есть поддержка автопрома, сельхозмашиностроения и других отраслей транспортного машиностроения. Вот я, честно говоря, удивляюсь. Мне всегда казалось, что в кризис надо помогать гражданам, а не отраслям. Андрей Алексеевич, а вы как думаете?
Я-то вообще думаю, что надо в кризис кардинально менять условия для бизнеса. И до тех пор, пока мы не создадим благоприятный предпринимательский климат, мы так и будем заниматься затыканием дыр. Неважно.
Вы прямо, наверное, статью Прохорова в «Коммерсанте» сегодня прочитали.
Нет, я
Он там статью... целый план опять написал. Нет, явился эту... ниоткуда и написал целый план.
Нет, я эту статью, к стыду своему, не читал, но я нечто подобное пишу лет 10 уже.
Да. С той или иной... Они читают,
с той или иной интенсивностью, значит, и обостренностью, в зависимости от ситуации. Потому что, еще раз, я вот абсолютно убежден, что нам нужны кардинальные изменения в экономической политике.
Это что?
Вот то, с чего мы начали. Уход от тотального господства подконтрольных государству компаний в экономике. У нас 70 с лишним процентов ВВП – это госсектор, где государство – прямой хозяйствующий субъект. Не регулятор, а прямой хозяйствующий субъект. Любой сектор возьми, там ключевую роль играет госкомпания. И крайне, конечно, неблагоприятные условия для бизнеса, начиная от коррупции и кончая там налоговым администрированием. Который сам же
налоги там снижают, сам же Владимир Владимирович больше, полицию как-то приструнить.
Знаете что?
Сколько лет говорят?
Даже вот снижение ставок как раз, у нас ставки вполне приличные, если сравнивать с развитыми странами, у нас очень щадящие ставки. У нас проблема,
у нас проблема
в другом. У нас проблема, как считается налоговая база, где многократно меньше возможностей для списания, как Эрнст & Янг, ну, уже несколько лет назад они провели исследование, что с учетом того, что вы можете с корпоративного дохода списывать в США, и что вы можете с налога на прибыль списывать в России, то у нас эффективная ставка должна быть повышена в 1.5 раза, с учетом того, как формируется сама прибыль. И, безусловно, налоговое администрирование. То есть абсолютное неравноправие налогоплательщика и налогового органа. Налоговый орган может вам арестовывать счета и фактически парализовывать вашу деятельность.
Ну, не только налоговый, и полиция может, и
без
кто
суда.
Угодно, силовые структуры могут вам всю деятельность обломать.
Ну да, я конкретно про налоговое администрирование говорю. И, конечно, фантастическая забюрократизированность контроля. Нет, вообще вот что надо делать, можно взять выступление Дмитрия Анатольевича, или послание
Медведева,
или послание президента, там в основном, за малым исключением, все правильно написано.
Вот я хочу просто спросить нашего дело, гостя что, из Думы, а почему ничего не делается?
Что президент это
столько
говорит,
указаний дано.
Говорит уже, там, например, о поддержке малого и среднего бизнеса, о том, что надо его перестать кошмарить, о том, что должны быть облегчены условия проверки так. И так далее. Раз десятый. Пример
а
говорит,
вот давайте мы с них спросим, с Думы.
Я тогда не понимаю, кто
Александр,
же...
Александр Георгиевич Тарнавский, враг, вы, вот вы кто? Вы там вредители, саботажники, смотрите. Не выполняете указания вашего любимого президента. Ну что ж такое-то?
Михаил, вот я с октября 2012 года вот, в Думе, уже четвертый год, уже язык устал говорить о том, о чем, наверное, коллега говорил, о чем другие говорят, нужны структурные меры перестройки экономики. Та модель, которая была, я даже не знаю, кто-то говорит, устарела, она вообще негодная по определению. Нельзя жить в стране, что мы вот продаем нефть и газ, назад закупаем все, начиная от продуктов питания, заканчивая одеждой. Ну, вообще сумасшествие, я извиняюсь, какое-то. Поэтому вот если очень коротко сказать, наша, как и любая другая экономика, должна быть диверсифицированной, а, б, производящей, два, и инновационной. Вот мы, я фракцию «Справедливая Россия» представляю, а я как первый зампред комитета по бюджету и выступаю от фракции, и мы не голосовали очередной очередной раз за бюджет, потому что в бюджете и этого года, и не ожидаем, что дальше, это предусмотрено. Даже тогда, сейчас, да, даем отраслям, это лучше, и я с вами согласен, должна быть адресная поддержка, чем мы даем банкам. Но проблема в том, мы даем каким отраслям? Мы важным отраслям даем, но это старые отрасли, и это фактически, может, меня коллега поправит, но поддержать автопром с тем, чтобы он не упал. А нам надо перестроить экономику, чтобы она была модернизирована, чтобы шли инновационные проекты, чтобы мы профинансировали из бюджета, например, дотировали эти ставки, чтобы для инвестиционных проектов. Мы должны перестроить экономику, и этого нет. Самое главное, хотя, конечно, ну, поддержали, это опять поддержка штанов, чтобы не возникла, ну, слушайте, безработица.
Сейчас же сокращают ассигнование, да, например, на медицину, а в других странах это высокотехнологичный сектор и в 5 раз больше, да, обороты, чем в России.
Поэтому, к сожалению, проблема в том, что вот сейчас выборы в сентябре, все эти решения, к сожалению, принимаются, и бюджет у одной партии, как они говорят, партия парламентского большинства, есть большинство, да, и это плохо, я не знаю, там можно, мне нравилась идея, вот, например, даже того же Жириновского, чтобы ни одна партия не имела там больше 40%, нужна конкуренция, нужно быть разные там, партии, выборы. Ну, мы голосуем против, мы даем предложение, по нашим законопроектам постоянно идет отказ, конечно, мы разочарованы, мы недовольны, должны быть другие партии, вот гражданская инициатива, другие дают разные предложения, нет, ну, есть же много людей, вот Столыпинский клуб дает предложение, Глазьев дает предложение, но мы все приблизительно говорим об одном и том же. Я хватит сидеть на нефтяной
бирже. Вы говорите то же, что Глазьев, я удивляюсь.
Нарышкин выступил, меня теперь перестали приглашать. Да,
да. Мы должны говорить о диверсифицированной экономике. Сейчас упали цены на нефть, но в мире же много стран, которые там, начиная с Японии, заканчивая там Германией, Великобританией, они это не почувствовали. Нам же такую же надо экономику создать и производить все, что можно в России.
Они как раз очень рады.
Да, да, конечно.
В Германии евро сейчас, да, стоит.
А то мы
бензин.
Продолжаем, как я в свое время работал там в лесном регионе. Значит, везем дерево в Скандинавию, там делает продукт с более высокой добавленной стоимостью, заканчивая мелованной бумагой и картоном, и назад нам продают. Но это же вообще, как говорится, путь в никуда. Надо уйти от сырьевой зависимости, и не просто разговоры уже есть по этому поводу, только надо, правильно, только не делается ничего, нужна политическая воля.
Я не о политической воле, должны быть условия, наверное, институты, которые в этом заинтересованы. А воля, знаете, воли тут много в России.
Вот воли-то как раз нет.
Нет, воли нет.
Вот воли нет.
А
вот,
свобода есть?
Бла-бла, радиостанция есть, еще там пару газет, свободы есть.
Ну, вот, да.
Воли нет.
А политической свободы нет.
Значит, президент в послании, да, ставит вполне правильные вроде бы задачи. Но дальше, когда дело доходит до практических решений, вот мы начали с приватизации.
Так что, правительство Медведева импотенты, да, не могут ничего сделать? А кто?
Ну, у нас не решение,
кто должен подготовить?
Ну, дайте конкретный пример. Вот прям конкретный, да, пример, с чего мы сегодня начали передачу. Приватизация Сбербанка.
Ну, хорошо.
Не будет, сказал вам президент,
не
приватизации.
Будет, да. А что будет?
Мы в целом за развитие конкуренции, мы за создание новых институтов, мы там против монополии крупных госкомпаний. Но конкретно, когда надо принять решение, которое чуть-чуть эту ситуацию поменять, не-не-не, пока...
Ну, а если Газпром разделить, так не, это вообще, это
пока,
же невозможно.
Пока не время. Вот. И конкретных примеров я вам могу до конца этой передачи, еще следующей приводить. У нас практически нет, номинально есть, реально нет институтов поддержки экспорта. Сейчас девальвация создала уникальную ситуацию, когда гораздо более широкий перечень продукции, кроме оружия, нефти и газа, становится потенциально конкурентоспособным на мировых рынках. Но нужны институты, попробуйте получить кредит под какие-то
санкции. Какой там кредит?
Экспортные. Да нет, наш, родной, внутренний.
Наш. Я уж не говорю, откуда же они возьмут деньги?
Говорю,
раньше занимали там, давали
я
здесь.
Я не говорю про льготные даже кредиты, а просто кредит. Или возьмите другую ситуацию, ну, по импорту. Значит, для того, чтобы получить импортный товар, вы должны заплатить импортную пошлину вперед. и НДС вперед. Вы же товар не получили, вы его не реализовали, у вас еще денег-то за него нет. А НДС и импортную пошлину вперед.
Может, проблема в том, что в России никто не хочет с этой бюрократией бороться? Понимаете? Она же придумывает разнообразнейшие, интереснейшие вещи. Ну, я не знаю, насколько вы в курсе, вот сейчас проблема с импортными лекарствами и вакцинами. Приняли некие регулирующие законы, сделали каких-то инструкций. А в чем идея этих инструкций и регуляций? Чтобы чиновники ездили за границу, проверяли какие-то предприятия западные, хорошо ли они работают. Ну, чтобы на командировки потратиться.
Так, вроде это и не принято. Они бы, может, и хотели
импорт из-за этого остановился.
Нет, все, что касается ситуации с импортными лекарствами, это просто вот натуральное вредительство.
Ну, ведь можно же принять простое решение. Есть высокоразвитые страны. Прошел там препарат сертификацию, да, применяйте здесь. Никаких проблем нет. Так поступили многие страны, ну, не знаю, Грузия, например. Пожалуйста, все возят. Зачем два раза делать одну работу? И эти все время усложнения происходят, а вы в Думе там сидите и смотрите, как вас обманывают. Извините, конечно, чиновники.
Мы, или многие из нас, видим все прекрасно и ведем постоянно не просто диалог, а конфликтуем с правительством, но у правительства почему-то это не получается. И каждый день нам приносит какую-то радость, от которой, в общем, растет и растет раздражение, не более того.
Вот, кстати, впервые с подачи Медведева, когда он был президентом в 2008 году, значит, принимается антикоррупционный план на 2 года. На 16 и 17 его не приняли почему-то, что интересно.
Победили, наверное, коррупцию.
Видимо, да. Так вот, там один из важных пунктов был экспертиза законов и нормативных актов на предмет коррупционной емкости. Вот я абсолютно убежден, что вот эти вот нормативные документы, которые связаны с новыми правилами импорта лекарств, они бы эту экспертизу не прошли.
Ну вот, все время это как-то пролетает мимо, а люди у нас страдают от кризиса, от того, что, значит, санкции раз, нефть два, ну и неэффективная бюрократия. Давайте вот мы сделали небольшой опрос на улицах Москвы, Святослав Леонтьев поговорил с москвичами, пострадали ли они от кризиса и кто в этом виноват. Пожалуйста.
Упал ли ваш уровень жизни в связи с кризисом?
Да. Не могу себе позволить определенный набор продуктов, который позволял раньше.
Да, конечно, упал. Стало меньше у меня клиентов, которые мне платят деньги.
Немножечко упал, это заметно. Да, это не сильно бьет, в принципе, по карману, но это заметно.
Я вообще безработный.
Мой нет. Почему? Объясню. Кто там, японцы, по-моему, говорят, что как раз кризис – это время возможностей. И вот как раз в кризис встают самые сильные.
Да, немного упал. В принципе, я могу жить в коробке и чувствую себя неплохо.
Ну, немного, да, потому что, естественно, есть подорожание, но я думаю, что самое главное, что мы не воюем, у нас мир.
Да, я стала больше задумываться об экономии. Я стала составлять список покупок, когда хожу в магазин, чтобы не купить ничего лишнего.
Это вещи, которые ты не можешь изменить. Ты единственное можешь изменить то, что ты будешь много работать. И дальше, может быть, не будешь есть пармезан.
Конечно, упал. На пенсию не проживешь.
Ты больше думаешь о том, куда тебе ехать. Например, в то же самое путешествие, в отпуск. Ты больше думаешь о том, что покупать, где покупать. Ну, это однозначно чувствуется.
Кто виноват в том, что у вас упал жизненный уровень?
В стране построена неправильная система управления. Не только экономическая, но и административная.
Просто страна в сложном положении, и все.
Связано с нефтью, с газом, со всеми... То, что в стране, вот в мире происходит.
Виновата здесь вот эта обстановка и то, что к России относится не очень, так сказать, с позитивной стороны. Но, в принципе, мы сопротивляемся, будем сопротивляться, то кто виноват.
Мы не любим искать виноватых. Вот именно. Страна имеет таких руководителей, которых заслуживает.
Ну, сказать, что правительство, это, конечно, просто. Но я думаю, что прежде всего виноваты сами люди, потому что мы тоже участвуем в жизни страны и могли бы как-то повлиять на тех людей, которые сейчас сидят в правительстве.
Я считаю, Ельцин.
Андрей Алексеевич, Ельцин виноват, как выясняется-то. Ну, это шутка, наверное, конечно, я надеюсь. А вообще, кто виноват?
Нет,
давайте тот же вопрос.
Иван Грозный несправедливо убил своего сына. Тут экскурс...
Так, Калия, да, сейчас мы поговорим
про
русскую
идею.
Да,
там Петр Аркадьевич Столыпин и так далее. Ну, я вот искренне снимаю шляпу перед кремлевскими пропагандистами. Они действительно работают очень талантливо и пока очень эффективно. И вот даже на вашем, может быть, там нерепрезентативном мини-примере видно, что пока действительно вот в этой схватке телевизора и холодильника телевизор побеждает. То есть вот, ну, реально полтора человека только действительно назвали истинные причины тяжелого положения в стране, потому что, я, по-моему, уже говорил это в вашей студии, что вот санкции, падение цен на нефть, ухудшение геополитической ситуации, тоже, кстати, не с неба свалившееся, а рукотворное, да? Значит, никто нам, значит, не Господь Бог нам такое развитие событий на Украине не предписывал. Вот. Но
так
они
что, это
усугубляют...
наказание за аннексию Крыма?
Они усугубляют они усугубляют ситуацию, но у нас падение, сначала замедление роста, а потом абсолютное падение основных макроэкономических показателей началось с середины 2012 года. До падения цен на нефть, до всяких санкций, до Украины. То есть вот это совершенно очевидно признак тупиковости той модели развития, которая была выбрана, и той системы управления, которая была построена. Ну, а сейчас вот у нас будут выборы в Госдуму. Они, конечно, будут, как все остальные наши выборы, немножко специфические, но, тем не менее, вот у людей есть шанс как-то высказать свою позицию и попытаться что-то изменить в стране.
Александр Георгиевич, ну что, так кто виноват-то? Президент Путин, правительство, война
смотрите,
в Украине, что?
Я за то, чтобы экономика России была диверсифицированной, как я сказал, производящей и инновационной, этого нет, и работает другая модель, полностью согласен, совершенно устаревшая, а может быть и ненужная, может быть ее с самого начала не нужно было реализовывать. На экономическую модель основное влияние, как это все организовать, играет бюрократия, и можно там кому угодно апеллировать. Точно так же согласен с тем, что мы стали проваливаться еще до санкций, поэтому мы это ощутили на себе, по крайней мере, те люди, кто занимается экономикой раньше, еще до санкций. Поэтому люди, прежде всего в правительстве, кто за это отвечает, вот они должны об этом думать. Это Министерство финансов, Министерство экономического развития и Центральный банк России. Надо понимать, что там работают профессиональные люди с какими-то взглядами, которые вырабатывают определенные решения, как двигаться, имея в виду полноту информации, не только по России, потому что у нас много закрытой информации, но они смотрят и владеют ситуацией, которая есть в мире, на них работают тысячи людей, институты научные, и вот они, если не хочу искать виновных, просто говорю это ради того, чтобы мы двигались вперед, потому что мы живем
хорошо,
в этой стране, но они готовят эти решения, поэтому либо им надо менять взгляды, либо их надо менять.
Хорошо, какова цена политических решений, вот влияние их на ухудшение жизненного уровня? Вот, пожалуйста, значит, Россия забрала Крым, Россия не выводит каких-то там товарищей и поддерживает из Донбасса. У вас есть информация, сколько это стоит все?
Ну, знаете как, есть вещи, которые на деньги посчитать нельзя.
Как это нельзя?
Я за то, что Россия забрала Крым и всегда был, есть и будет. Ну, я говорю о других словах. Это Крым, это земля российская, и можем отдельно поспорить, и я признателен за это решение, всегда его буду защищать, и Крым буду защищать, а вопрос-то в другом. Ну и, если хотите, как угодно. Я считаю, что я сторонник этого решения, и спасибо, что оно сделано. Но я говорю о том,
избирателям сказать, сколько это стоит, сколько они потеряли в своих зарплатах, пенсиях, рабочих местах.
Они ничего не потеряли,
это
повторюсь.
Неправда.
Ну, у меня есть своя позиция, я имею право высказать, да? Я просто говорю о том, что те люди, которые сейчас руководят нашими финансами и нашей экономикой, могли бы по-другому организовать нашу жизнь, опираясь и на мозги, и на богатейшие природные ресурсы, которые остаются. К сожалению, это не делается. У нас уже, наверное, давно исчезло ощущение, что они с этой задачей могут справиться. Видимо, нет политической либо иной воли.
Но я полагаю, что такие люди есть. Миллиард долларов на Крым, это минимальная оценка, тратится. И примерно столько же на содержание сейчас оккупированного Донбасса. Вам не жалко этих денег российских граждан, налогоплательщиков и ваших избирателей?
Это наши с вами деньги. И, повторюсь, не так давно я видел опросы, когда более 90% россиян сказали, то, что дело сделано в отношении Крыма, сделано правильно. А деньги, бюджет федеральный, это действительно народные деньги.
А война в Донбассе тоже одобрена 90%.
90% россиян говорят, что Крым наш и сделано правильно,
а
я буду делать,
надо,
как
да?
решает
типа
это большинство.
Создать
да?
из него там такую, я не знаю,
Михаил,
что,
вы тихонько уходите республику. От разговора.
Нет, я говорю о стоимости.
О стоимости. Надо сейчас я единственная мысль, которую я закончу мысль. Я хочу сказать еще раз, во всей этой ситуации есть люди в России профессиональные, которые бы, придя на место министра экономики и министра финансов, могли бы нашу жизнь организовать и даже председателя ЦБ по-другому.
Даже
и
в этих
ситуация
условиях,
в этих условиях однозначно.
Хорошо, Андрей Нечаев, пожалуйста. Цена вот этих политических решений для российской экономики и для граждан.
Ну, во-первых, если говорить исторически, то я напомню, что это вообще была Крымская Орда. И Крым был турецким, если мы апеллируем к истории, поэтому тут надо быть осторожным.
Ну, империя завоевала.
В исторических параллелях. Не, был даже знаменитый Генуэзский договор между Россией и Турцией, по которому, если, значит, Крым уходил от России, то она обязана была его вернуть Турции. Но дело не в этом. Значит, надо просто вот этим же гражданам честно, открыто, доходчиво объяснить, что, ребята, значит, Крым наш и война в Восточной Украине обошлась нам в западные санкции, в результате чего закрылись западные рынки капитала, где мы брали дешевые деньги. Поэтому, если для вас кредит стал недоступным, извините, это эта причина. Если у вас кредит стал дороже, то это в том числе и эта причина. Там, ну, дальше есть разные оценки. Ну, примерно 300 миллиардов, значит, вот обойдется в самое ближайшее
миллиарды
время.
Чего?
Рублей. Крым, там, с учетом необходимости строительства моста, вот сейчас и энергообеспечение и так далее. Донбасс, ну там тоже самые разные оценки, 50-70 миллиардов я встречал, когда идет же все не напрямую, а по серым схемам, закамуфлировано, большая часть денег разворовывается еще на территории России, вот это я точно знаю, просто вот руководителей ДНР, с которыми я там эту тему обсуждал, вот, поэтому какую-то итоговую цифру вам никто не даст, так же, как и сколько стоит военное присутствие в Сирии. Вот. Но, тем не менее, какие-то оценки есть. Значит, надо вот просто гражданам сказать, ребята, нам наша новая геополитическая политика обходится там, примерно в 400-500 миллиардов рублей наших с вами денег налогоплательщиков. Вы, налогоплательщики, готовы эти деньги тратить? Соответственно, пенсии не будут индексироваться в меру инфляции, здравоохранение будет финансироваться меньше, и московские больницы будут объединяться, врачей будут увольнять, и по всей стране...
Сейчас на оплату больничных не хватает.
И по всей стране, тоже... значит, импортных лекарств не будет или они будут гораздо менее доступны. Вот просто честно перед людьми всю эту палитру возможности разложить. Вот с одной стороны, значит, ощущение национальной гордости, кто его испытывает по поводу того, что Крым наш, с другой стороны, вот конкретные материальные потери. Если после этого по-прежнему 90% скажут, да, мы готовы затягивать пояса, мы готовы помереть без импортных лекарств, но вот нам греет душу то, что раньше мы ездили в Крым отдыхать удобно на поезде, значит, и это стоило дешево, теперь мы ездим сложно через паромы, это стоит дороже, но вот у нас есть чувство такой вот национальной гордости в связи с этим возникшее. Ну, значит, так и будет. Тогда все нормально.
Вы готовы своим избирателям назвать
однозначно,
цену?
Однозначно, тем более, чтобы мы понимали, сейчас Андрей Алексеевич назвал цифру 400-500 миллиардов рублей. Я вам доложу, по данным счетной палаты, не меньше 450 миллиардов рублей наше правительство использовало в прошлом году нерационально, нецелевым образом. 235 миллиардов рублей оно вообще не использовало, средства остались на счетах. Так, это уже 700 миллиардов рублей. Периодически делаем.
Во-первых, 150, во-вторых, эти остатки сейчас расходуются.
Ну да, но 235 миллиардов рублей
не
потрачены. Повторю, 450 миллиардов рублей. Вот сравнимые суммы. Я согласен и говорил, и буду говорить. Только что на Крым, из-за Крыма, да, мы должны потратиться дополнительно, имея в виду, что это порядка 3% расходной части бюджета. Только надо, Андрей Алексеевич, я напомню его слова в начале, что мы стали проседать и стало россиянам жить хуже.
А теперь именно еще
тогда,
хуже хотите?
Да, тогда, когда еще до санкций,
а
когда была устаревшая
а еще
модель.
В Сирию влезли.
Да, поэтому
все дорого.
Это все дорого, но некоторые...
А зачем?
Есть некоторые вещи, которые мы не можем не замечать, потому что у россиян, у всех, или у подавляющего большинства есть чувство национальной гордости.
Они хотят воевать в Сирии?
И некогда. Они не хотят воевать в Сирии. Ну, вы же, мы, это отдельная
они
передача,
хотят,
вы же говорили, что
я Турцией.
Согласен с тем, что ИГИЛ тогда придет к нам,
как
и надо защищаться на рубежах, придет.
Ну,
точно так же по Турции не мы начинали, как минимум повод был, расстреляли нашего пилота. Поэтому если брать в целом, есть как бы вот геополитическое событие, по нему разные точки зрения. Да, санкции ослабляют нашу экономику, но вот мы сегодня послушали мнения граждан, они разные. И в этом плане, если нам предложит там Запад какую-то конфету или две, чтобы мы там послушно делали то, что они сказали, ну, некоторые эту конфету и не возьмут.
А вот Дмитрий Анатольевич
вот
Медведев говорит
тема.
Сегодня, мы готовы отношения с Евросоюзом восстановить в полном объеме. Главное, чтобы это услышали все наши партнеры, в том числе и те, которые заседают в Брюсселе. Может, это какой-то все-таки, Андрей, как вы думаете, сигнал такой? Ну, давайте о чем-нибудь хоть договоримся. Ну, там по Донбассу мы оттуда, а санкции снимут. Больно же, наверное, экономике. Может, какие-то политические решения назрели все-таки у них в головах?
Нет, безусловно, больно, и ситуация усугубляется, и пока просвета, к сожалению, не видно, поэтому, конечно, мы очень заинтересованы в нормализации отношений с Западом. Я думаю, что на самом деле внутренне, но это мои такие политические гадания, так немножко знаю Владимира Владимировича и его такой способ мышления, мне кажется, внутренне он давно сдал Донбасс. Он давно распростился с президентом Асадом, и вопрос только продать это все подороже. Сейчас, в том числе, вот, может быть, через отмену режима санкций. Вот. Но я сейчас говорил о другом же. Я говорил о том, что вот, люди вправе, это нормальная демократия, делать тот выбор, который они хотят.
То есть война против всего мира.
Но они должны его делать в условиях полной информированности.
Вот Германия сделала такой выбор в 30-е годы.
К сожалению, наша госпропаганда фактически просто зомбирует население вот этим поиском внутренних врагов, внешних врагов. Все беды России, они, собственно, от Барака Обамы идут. Это неправильно.
Надо... Зато для них полезно, почему надо... неправильно? Для них очень правильно.
Да ничего полезного, ты говоришь, глобально-то нет ведь. Мелкая...
Для них полезно, для удержания власти.
Нет, мелкая ложь, она так же, как и крупная неправда, она все равно рано или поздно вскрывается, только это вскрытие будет вот такое взрывообразное. ЦК КПСС же тоже очень долго зомбировал граждан коммунистической пропагандой, а потом вдруг как-то раз, и все это развалилось в одночасье.
А что, похоже сейчас?
Поэтому должна быть совершенно объективная картинка, из-за чего испорченные отношения, как, в чем позиция Запада, в чем наша позиция, сколько стоит Крым, сколько стоит Турция. И дальше вот граждане на тех самых выборах, значит, там одна партия будет говорить: мы за ценой не постоим, мы еще пояса затянем. Ну, единственное, депутатам Государственной Думы зарплату понижать нельзя. Надо наоборот, там, сколько, 800 вам тысяч сейчас сделали, да?
А им там золотые парашюты еще выдадут за досрочные выборы.
Ну, неважно, бог с ними, с депутатами. Ну, то есть, вот, все затягиваем пояса, кроме некоторых, кто не затягивает. Вы к этому, ребята, готовы? Отлично. А вдруг окажется, что там не 10%, а 47% или там 38% не готовы. Ну, значит, их интересы будут представлять какие-то другие политические силы.
Вы рассчитываете представлять эти интересы вашей
дальше... партии? Ну, я думаю, что да, что я, безусловно, буду участвовать в выборах, пока, не знаю, только по одномандатному округу, или поскольку нас же в прошлом году не допустили на выборы ни по надуманным предлогам ни в одном регионе. Вот, поэтому, как это будет выглядеть, я не знаю. То есть, я за то, чтобы граждане вообще, и граждане как избиратели в частности, сделали этот свой выбор сознательно.
То есть, жить бедно, но в конфронтации или побогаче?
Да.
Ну, вот вы к такому разговору готовы, ваша партия «Справедливая Россия»?
Назад отмотаю, хочу сказать, что зарплата депутатов привязана к зарплатам федеральных министров, и всем президент сократил их, в том числе себе, на 10%. Вот, и наша партия...
Нам рассказывают о его состоянии в разных фильмах.
Да. Но есть наши уважаемые министры либерального блока, которые получают те же деньги, и тоже мы знаем про их состояние. Вопрос в другом, что в России должны быть честные, открытые выборы, должны быть разные взгляды, должны быть разные СМИ, потому что у нас, вот говорили о госпропаганде, есть некоторые либеральные СМИ, которые занимаются именно пропагандой. Вообще должно быть информировано, должны быть разные точки зрения, должно быть спокойное, взвешенное
обсуждение. Расскажите это Соловьеву с Киселевым, которые за счет занимаются пропагандой.
Я расскажу, вы расскажите там Дождю или еще кому-то.
Но мы не будем ссориться
с коллегами. Поэтому речь идет о том, что мы должны
только разница в
приглашать...
том, что Дождь лишили эфира. Вот в чем беда, административно.
Да.
Вот если бы... По крайней мере...
Уравняли бы с Первым каналом, и все было бы хорошо. Помните, было? Да. Сначала НТВ одному принадлежит, Первый канал другому, там еще какой-то канал на Лужкова ориентируется, и идет дискуссия разных каналов. Плюрализм. Так что я надеюсь, вы за это.
Однозначно.
Да, и я хотел бы последний маленький вопрос задать. Вот что сделать с такой гордой республикой, как Чечня? С одной стороны, там 30% безработных. Нет, извините, сейчас это в Ингушетии 30%, а в Чечне 17%. А с другой стороны, они строят там башню Ахмат Тауэр высотой 230 метров с 150 минимум миллионов рублей. А говорят, что и 250. Вот что делать с этой замечательной республикой? Платить им столько же в кризис, Андрей Алексеевич?
Я думаю, что в той мере, в которой это строится за счет прямо или косвенно средств федерального бюджета, это, безусловно, должно согласовываться с федеральными ведомствами. Там башню или золотые фонтаны, или что там еще строится. В той мере, в которой они это делают за свой счет, ради бога, пусть строят все.
То есть, условно говоря, когда люди свою зарплату вынуждены половину сдавать в фонд Кадырова, это как бы пусть что хочет, то и делает.
Значит... Это другая история. Но я абсолютно убежден, что какая бы ни была особенная ситуация в Чечне, и какая бы у нее ни была сложная история, Чечня вообще и ее президент, я не знаю, кажется, он сейчас президентом не называется больше.
Глава.
В частности, должен, безусловно, выполнять все российские законы.
В том числе не угрожать оппозиционерам?
Если, значит, проводятся какие-то незаконные поборы, это должно быть пресечено, соответствующими правоохранительными органами. Если его высказывание, безусловно, можно трактовать как прямую угрозу другим гражданам России, это должно быть предметом внимания прокуратуры и в дальнейшем других правоохранительных органов, с одной стороны, а с другой стороны, президент, как мне представляется, должен проанализировать, насколько деятельность руководителя республики нарушает российское законодательство, и если эти нарушения достаточно серьезные, то у него есть такая мера, как отказать в доверии.
Ну ладно, сделаем на этом многоточие, и не знаю, чем это все закончится, действительно, с Чечней. Спасибо, я благодарю участников нашего разговора, Андрея Нечаева, лидера партии «Гражданская инициатива», и Александра Тарнавского, «Справедливая Россия», депутата Государственной Думы России, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Проверенная информация, точная экспертиза, неожиданное мнение. Мы предлагаем разнообразие фактов. Выводы вы делаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 9840, 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.